«Сказка о старике и его боге». В памяти Марка Твена. Эпиграф. «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». «Сегодня вы услышите историю о великом потопе», — сказал учитель. В тот год, когда Ной узрел Господа своего Творца, случилось множество других примечательных событий. Ною исполнилось 600 лет, его младший сын наконец-то женился, а еще какой-то мерзавец, оставшийся неизвестным, свел корову из Ноева стада. «Честно говоря, ты единственный, о ком можно сказать, праведен и непорочен», — вздохнул Господь. Взгляд его исполнен был мудрости и печали. «Земля наполнена злодеяниями, и все, что я создал, хочу уничтожить». «Ты прав, Господи», — вздохнул Ной. «Год от года люди становятся все хуже и хуже. Они грешат, не переставая, и не боятся наказания». Корову было жаль, но, во-первых, Ной не знал имени злоумышленника, а во-вторых, предпочитал во всем полагаться на Творца. Господь-то всяко тяжелее, но поддаст похитителю. «Я пошлю на землю потоп, чтобы все, в чем есть дыхание жизни, лишилось его», — сообщил Господь. «Но я хотел бы спасти тебя, потому что ты ни в чем не провинился передо мной. В последние годы твоя жизнь стала отрадой для моего взора. Тебе нужно построить ковчег». «Что?» — не понял Ной. «Ковчег», — повторил Господь. «Такая большая лодка. Построй ее, и ты сможешь пережить потоп. Я хочу увидеть тебя живым, когда все это кончится. Ты хороший человек, Ной, и мне бы не хотелось, чтобы ты утоп». Идея пришлась Ною по вкусу. «Большая лодка», — задумчиво сказал он. «Но я не умею строить лодки». «Я покажу тебе, как», — терпеливо сказал Господь. «Не обрекать же из-за такой мелочи на смерть единственного порядочного человека во всем мире». Ной кивнул, но как-то неуверенно. «Только подумай», — сказал Господь. «Ты останешься в этом мире последним. Все умрут, а ты будешь жить. Разве не здорово?» «Неа», — отозвался Ной и икнул от испуга. Он сам не верил, что сказал это. «Почему?» — озадачился Господь, уже принявшийся набрасывать примерный план будущего ковчега. «Послушай, Господи, а нельзя ли мне взять в этот самый...» Ной поскреб подбородок. «В эту лодку свою жену. Понимаешь, мы уже 500 лет вместе, и я к ней как-то привык, честно говоря. Мне было бы без нее одиноко». «Но я хочу спасти тебя. Это ты единственный праведник во всем мире», — попробовал образумить его Господь. «Знаешь, тогда я лучше вместе со всеми», — вздохнул Ной. «Думаю, мне не очень-то понравится быть единственным человеком во всем мире. Без моей старухи мне будет не по себе. Знаешь, она хорошая женщина, не без недостатков, но добрая, послушная, работящая». «Ну ладно, бери с собой жену», — согласился Бог и внес в чертежи ковчега необходимые изменения. А потом отправился на небеса готовить великий потоп. Люди, предающиеся разврату, кишмя кишели на земле. Птицы небесные, звери лесные, гады болотные, насмотревшись на людей, занимались тем же. Господь с великой скорбью созерцал эту удручающую картину, и желание уничтожить все, что было им создано, исключая, конечно же, праведного Ноя с его смиренной женой, крепло в нем. Следуя инструкции, данной Творцом, Ной принялся сооружать большую лодку, стараясь не привлекать при этом внимания окружающих. Господь, правда, не уточнял, стоит ли посвящать в это дело других людей, однако Ной справедливо опасался насмешек с их стороны. Что может быть глупее, чем в такое засушливое лето сооружать ковчег, готовясь к великому потопу? «А что ты делаешь?» — спросила как-то жена Ноя, застав его за работой. Лгать Ной не стал, будучи очень порядочным человеком. «Я строю лодку», — честно ответил он. «Мне явился Господь и предупредил, что нашлет на землю потоп, в котором утонут все люди, кроме тебя и меня, а также птицы, звери и гады. Особенно гады. Ибо он недоволен тем, что сотворил». В жену Ною вправду попалась необыкновенная женщина. Она считала слова мужа истиной в последней инстанции и ни за что не позволила бы себе в них усомниться. Сказал муж, что Господь ему явился, значит, так и было. И нечего переспрашивать и требовать доказательств. Вместо этого она всплеснула руками и в ужасе воскликнула: «Все люди, кроме тебя и меня. Ну надо же!» «Именно так», — подтвердил Ной. «Дождь будет лить так долго, что вода покроет всю землю и даже самые высокие горы. Господь сказал, что никто не выживет». «А наши мальчики?» — с тревогой спросила его жена. «Что станет с нашими мальчиками?» Тут Ною стало худо. У него было трое сыновей, и всех троих он очень любил. «Отличные ребята, работящие, послушные. Словом, помощь отцу в зрелые годы и отрада в старости». «Даже не знаю», — пробормотал он в великом смущении. «Не волнуйся, я поговорю с Господом на эту тему. Может быть, он смилуется». «Поговори», — закивала его жена. «Ты же понимаешь, что я уже не молода, других детей у меня может и не быть. Честно говоря, если наши мальчики погибнут, мне тоже лучше с ними». Но и немедленно оставил работу и пошел в пустынное место в надежде поговорить с Богом. Он прогуливался уже не менее 2 часов, когда Господь наконец не зашел к его молитвам. «Что стряслось, Ной?» – спросил он, ненадолго оторвавшись от дел, всегда сопутствующих процессу завершения крупного проекта. «Ковчег не ладится?» «Да нет, его-то я соберу». Ной помолчал, а потом, махнув рукой, продолжил. «Дело вот в чем. Сразу ты не подумал, а ведь у меня 3 детей. Господи, разреши мне взять их с собой. Они хорошие ребята, да и жена моя без них спасенной быть наотрез отказывается. А как я без нее?» «Ты просишь разрешить им спастись в ковчеге?» — поинтересовался Господь. Ной быстро записал слово, которое, будь оно неладно, все время вылетало у него из головы, а потом быстро закивал. «Опять план переделывать?» — тяжело вздохнул Творец. Лицо у Ноя, прекрасно понимающего, что будет, если он вернется домой без божественного дозволения, было невероятно умильное. Господь посмотрел на Ноя, снова тяжело вздохнул и, пробормотав еще 3, итого 5, махнул рукой. Ной приободрился и, поблагодарив Господа, помчался достраивать ковчег. Господь же вернулся на небеса готовить великий потоп. Кишащие на земле люди продолжали грешить и развратничать, оскорбляя своими действиями взор Творца. Жена Ноя, выслушав отчет, улыбнулась и отправилась заниматься тем, чем от века обязана заниматься каждая порядочная женщина – готовкой, уборкой и вязанием. У самого дома она вдруг спохватилась и, вернувшись обратно, сказала мужу: «Послушай, раз уж Господь позволил тебе взять с собой наших мальчиков, вели им помочь тебе с постройкой лодки. Это будет только справедливо». Ной подумал немного и, найдя слова жены разумными, кликнул на подмогу своих сыновей – Сима, Хама и Яфета. Ребята они были веселые и работящие, так что строительство лодки тут же стало продвигаться гораздо быстрее. Ной то и дело сверялся со схемой, полученной от Господа, и убеждался, что все делает правильно. Прошло несколько дней. «Отец, а что это мы строим?» – спросил наконец Хам, самый любопытный из всех троих. «Похоже на большую лодку», — прогудел Сим, приглядевшись к деревянному остову. «Скажешь тоже», — хмыкнул Яфет. «На всей земле не найдется такого большого моря, по которому могла бы свободно плавать такая здоровенная лодка». И все 3 уставились на отца с напряженным интересом. Ной хмыкнул и, заглянув в бумажку, где было записано слово, солидно прокашлялся. «Дети мои», — сказал он, — «мы строим ковчег. Это такая большая лодка. Когда Господь устроит потоп, желая уничтожить все, что создал, мы войдем в ковчег и спасемся». «Ерунда какая-то», — под нос себе пробормотал Хам. «А потом что?» «Когда надо будет, отец тебе скажет», — отрубил его брат Сим, не могущий похвастаться особой сообразительностью, зато отличающийся набожностью и обладающий острым слухом. «Молодец, Сим», — похвалил его отец. «Господь сказал, что я единственный праведный человек на земле, а оттого он хочет спасти меня. Я уговорил его пощадить вас и вашу мать тоже. В ковчеге мы сможем пережить потоп». «Мать нашу!» — воскликнул Яфет. «Это хорошая новость, отец». Сим же наморщил лоб, неторопливо высморкался и положил на землю доску. «Отец, неужели должны спастись вы с мамой и мы втроем?» — поинтересовался он. «А тебе что, толпа в ковчеге нужна?» — хохотнул Хам. «Глянь-ка, ковчег маленький, все люди в нем не поместятся». «Толпа не нужна», — отозвался Сим рассудительно. «Но я же не могу бросить свою жену, которая обещал быть вместе в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас». «Она разлучит», — утешил его Хам. «Очень быстро, если только Господь не передумает топить неблагодарное человечество». «Ох, нет», — Яфет опустил плечи. «Сим прав, мы не можем поступить так со своими женами. Прости, отец, но если мы спасемся, а они нет, мы перестанем себя уважать». Хам, похоже намеревавшийся что-то возразить, Симу закрыл рот и нахмурился. Выражение его лица сделалось до нельзя кислым. Добрый и праведный Ной посмотрел на своих сыновей, тяжело вздохнул и вновь отправился в пустынное место. Небеса над его головой были закрыты тучами, готовыми в любую минуту разразиться грозой. Ной молился в пустынном месте несколько часов и уже совсем было потерял надежду, когда Господь все же ответил ему. «Господи, ты помнишь, как разрешил мне взять в ковчег мою жену?» — спросил у него Ной, смущаясь и не зная, как начать разговор. «Конечно», — отозвался Господь, но и мысленно обозвал себя глупцом. «Разумеется, Творец все помнит». «Мои сыновья — хорошие, послушные мальчики», — запинаясь, проговорил Ной. «Мне, признаться, стыдно заставлять их обманывать жен». Понимаешь, Господи, они обещали быть с ними и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит их. Тут он поймал себя на том, что в точности повторяет слова Сима, и немного рассердился. Творец молчал. Ободренный его молчанием, Ной продолжил. «Я только на милосердие Твое уповаю, Господи, не позволь моим мальчикам сделаться лгунами». Господь молчал еще довольно долго, а потом сказал: «Да будет так». Ной немедленно возрадовался, вознес ему хвалу и отправился достраивать ковчег. Господь же вернулся на небеса, ему оставалось сделать последнее приготовление к великому потопу. Люди, склонные к греху, все так же кишели на земле, оскорбляя его взор. Впрочем, в последнее время Творец нечасто смотрел вниз, ибо дел у него было много. Ковчег был уже почти готов. Ной долго ходил вокруг него, сверяясь со схемой, внимательно рассматривал и кивал одобрительно. Придраться было не к чему. Он привык относиться к работе со всей серьезностью и всегда доводить начатое до конца. А уж волю Господа, которого он любил и почитал, он хотел исполнить так, чтобы потом не было мучительно больно. Вся семья Ноя с трепетом ожидала начала великого потопа. Никто из них не посмел усомниться в словах главы семьи, потому что сыновья Ноя были образцовыми сыновьями, а невестки Ноя были образцовыми невестками. Все они были добры, смиренны и послушны. Они очень уважали родителей. «Муж мой», — сказала как-то утром жена Хаму, не поднимая глаза от земли, — «я очень благодарна тебе за то, что ты поговорил со своим отцом насчет нашего спасения». «И что тебе еще надо?» — поинтересовался прозорливый Хам. У него очень болела спина. «Всех нас, и тебя, и меня учили почитать своих родителей», — ответила женщина. «Понимаешь, я никак не могу бросить свою маму тонуть. Она же не умеет плавать. Как мне жить, если я даже не попытаюсь спасти ее? Может, ты поговоришь со своим отцом об этом? Он ведь очень добрый человек». Только теперь жена Хама осмелилась поднять взор на мужа. Тот некоторое время постоял в задумчивости, а потом кивнул. Он, как и его отец, тоже был весьма праведным человеком. Хам уважал старую мать своей жены и желал ей всяческого добра. «Отец», — сказал Хам Ною, не отрываясь от работы, — «что бы ты сказал мне, если бы Бог предложил спасти меня, а не тебя, и я бы согласился, забыв и о тебе, и о маме?» «Я бы сказал, что плохо воспитал тебя, сын», — ни минуты не раздумывая ответил Ной. Сим на мгновение замер и с укором взглянул на младшего брата, мол, как тому в голову могла прийти такая ужасная мысль? «Вот моя жена плачет от того, что ей приходится быть непочтительной дочерью», — вздохнул Хам. И замолчал, снова уйдя в работу, ибо был не только послушным, но еще и умным сыном. Ной же принялся в задумчивости прогуливаться вокруг практически готового ковчега. Он полагал, что Творец и так явил ему великую милость, разрешив взять в ковчег всю семью, и он вовсе не хотел беспокоить его еще раз. Но сказанное сыном очень тронуло его, и он вновь отправился в пустынное место в надежде поговорить с Господом. Пока он добрался до места, пошел дождь. Серое низкое небо нависало над землей, на которой кишели грешные люди. В такой обстановке Ною было трудно сосредоточиться на молитве, однако дух его был тверд, а праведность несомненна. Он не обращал никакого внимания на людей, предающихся греху, и к утру Господь все же ответил ему. «Что опять?» — прогремел он. Творец был очень занят и совсем не желал, чтобы его отвлекали от работы. Но он возлюбил Ноя как последнего праведного человека на земле, а потому отозвался на его молитву. «Господи, прости, что я снова отвлекаю тебя», — сказал Ной. «Короче», — прогрохотало с небес. Ной оторвал Творца очень не вовремя и понял это, но не отступился. Он не сомневался в том, что Господь выслушает его. «Нельзя ли мне взять в ковчег родителей жен моих сыновей?» — спросил Ной робко. «Они весьма достойные и почтенные люди». Господь молчал очень долго, и Ной уже совсем уверился в том, что он не ответит больше. Ной полагал, что это означает «нельзя». Это очень огорчило его, но он не собирался спорить с Богом. Ему, как известно, виднее. Он повернулся, чтобы идти домой из пустынного места, когда тучи впереди разошлись, и куда-то за горизонт ударила золотая молния. Спустя несколько мгновений послышался оглушительный раскат грома. Когда Ной дошел до своего дома, дождь лил уже в полную силу. Люди на земле прекратили кишеть и предаваться греху и принялись убиваться и молить о спасении. А возле Ноева дома семья последнего праведника в растерянности стояла вокруг дотлевающих обломков ковчега. «И они? Они все утонули, учитель?» — спросил кто-то дрожащим голосом. «Да», — подтвердил учитель, сделав скорбное лицо. «Как грустно», — пробормотала девочка с бантами, сидящая в первом ряду. «Жалко, обидно, столько же строили, в разнобой поддержали ее остальные». Учитель ждал. «Но если они утонули, откуда тогда взялись мы?» — спросил, наконец, худощавый паренек в очках, сидящий возле девочки с бантами. «Хороший вопрос», — улыбнулся учитель. «Перейдем к основной теме нашего сегодняшнего урока. Открывайте тетради и пишите. Жизнь на Земле зародилась в океане».